Глава шестая. Доктор Эльнотон Тот считался среди переселенцев человеком с большими дарованиями и, несомненно, представлял редкое явление, но только по своим размерам. Высота его без сапогов равнялась почти 2 метрам. Его руки, ступни и колени во всех отношениях соответствовали этому чудовищному росту. Но все остальные части его особы по своим размерам, за исключением длины, словно предназначались для человека в несколько раз меньше. Плечи его были так узки, что длинные болтающиеся руки казались выросшими из спины. Необыкновенно длинная шея поддерживала крохотную головку с пучком рыжих взъерошенных волос и маленьким беспокойным личиком, вечно старавшимся придать себе умное выражение. Он был младшим сыном фермера в западной части Массачусетса. Мальчиком от нечего делать он постоянно бродил около дома, жевал зеленые яблоки и отыскивал ягоды. В этом-то времяпрепровождении сына проницательный взор матери усмотрел проявление скрытых талантов, определивших его будущую карьеру. «Эльнотон создан для того, чтобы быть доктором», — решила она, «потому что он вечно роется, отыскивает какие-то травы и пробует жевать решительно все, что растет на наших участках». Это открытие решило судьбу Эльнотона. Когда ему исполнилось 15 лет, его отправили в школу. Так как мальчик не был лишен природных способностей, то вскоре он выделился в школе своими успехами. Кроме того, учитель подтвердил, что парнишка имеет естественную склонность к медицине, так как ему, учителю, не раз приходилось слышать, как он уговаривал младших детей не есть слишком много. Если же глупые ребята не хотели слушать его советов, то Эльнотон отнимал и съедал их завтрак, чтобы предупредить вредные последствия. Обрадованным родителям не оставалось ничего другого, как отдать его после этого в ученики к деревенскому доктору. Через год и 3 или 4 месяца несколько пожилых леди выбежали однажды из дома одной бедной женщины в деревне, между тем, как другие сновали туда-сюда, по-видимому, в величайшей тревоге. 2 или 3 ребят вскочили на неоседланных лошадей и поскакали по разным направлениям. Все расспрашивали, не видал ли кто-нибудь доктора. Но доктора не нашли, и в конце концов увидели Эльнотона, выходившего из дверей с важным видом в сопровождении маленького белоголового запыхавшегося мальчугана, который трусил перед ним рысцой. С этого вечера, когда он за отсутствием врача был приглашен к молодой женщине, нуждавшейся в услугах акушера, все начали величать Эльнотона официальным титулом — доктор. Еще через год доктор Тот достиг совершеннолетия. Тогда он отправился в Бостон закупать лекарства и, как утверждали некоторые, попрактиковаться в госпитале. Через 2 недели он вернулся домой с каким-то ящиком подозрительного вида, издававшим сильный запах серы. В ближайшее воскресенье доктор Тот женился, а на другое утро выехал вместе с молодой супругой в одноконных санях, увозя с собой ящик. Вскоре друзья молодоженов получили известие, что Эльнотон поселился в новых поселках и занялся врачебной практикой в Темплтоне в штате Йорк. Тот был порядком смущен, когда вошел в залу. Она была так ярко освещена, выглядела такой пышной и внушительной в сравнении с наскоро построенными и скудно меблированными домишками его обычных пациентов и наполнена толпой таких нарядных и, видимо, встревоженных людей, что его вообще крепкие нервы несколько расстроились. Посланный сообщил ему, что дело идет о оружейной ране, и он явился со своими сумками. Воображение рисовало ему порванные артерии, пробитые легкие, поврежденные внутренности, словно он отправлялся на поле битвы, а не в мирное жилище судьи Темпля. Прежде чем смущенный доктор успел осмотреться, судья подошел к нему, дружески пожал руку и сказал: «Ты кстати явился, добрейший мой, очень кстати. Здесь есть молодой человек, которого я ранил нечаянно, стреляя в оленя, и который нуждается в твоей помощи».
«Стреляя в оленя, дюк», — перебил Ричард, — «стреляя в оленя. Может ли он правильно лечить, если не будет знать всей правды? Ты думаешь, что и доктора можно обманывать так же безнаказанно, как всякого другого?»
«Действительно, стреляя в оленя», — с улыбкой повторил судья, «хотя я не совсем уверен, что помог убить его. Как бы то ни было, юноша ранен моею рукою, и твое искусство должно помочь ему, а мой карман щедро вознаградить тебя». «Две вещи, на которые можно положиться», — заметил мосье Лекуа, учтиво кланяясь судье и доктору.
«Благодарю вас, мсье», — ответил судья, «но мы заставляем страдать молодого человека. Ремаркабль, принеси, пожалуйста, полотна для перевязки».
Это замечание положило конец обмену любезностями и заставило доктора устремить свой взор на пациента. Во время этого разговора молодой охотник скинул куртку и оказался в простой светлой блузе из местного холста, очевидно, недавно сшитой. Он хотел было расстегнуть ворот, но внезапно остановился и взглянул на Елизавету, которая стояла неподвижно, слишком поглощенная своим беспокойством, чтобы что-нибудь предпринять. Легкая краска появилась на лице юноши.
«Вид крови может обеспокоить леди. Не лучше ли нам перейти в другую комнату?»
«Никоим образом», — возразил доктор Тот, который, убедившись, что его пациент вовсе не важная особа, готов был гораздо смелее приняться за дело. «Яркое освещение этой комнаты благоприятствует операции, тем более что мы, ученые, редко пользуемся хорошим зрением». Говоря это, Эльнатон водрузил на свой нос очки в железной оправе, которые, точно в силу давнишней привычки, немедленно спустились на кончики его носа. Таким образом, если они не помогали его глазам, то и не мешали видеть, так как его маленькие серые глазки сверкали над ними, как две звезды, выступающие из-за облаков. Слова незнакомца привели в себя Елизавету, которая встрепенулась, вспыхнула и, сделав знак горничной, вышла из комнаты. Теперь поле действия было свободно для врача и его пациента, вокруг которых собирались остальные, выражая на своих лицах различную степень сочувствия и интереса. Только майор Гартман остался на своем месте, продолжая выпускать огромные клубы дыма и то устремляя глаза на потолок, как будто размышляя о превратностях жизни, то полуравнодушно обращая их на раненого. Тем временем Эльнатон, для которого ружейная работа была совершенной новостью, начал свои приготовления с торжественностью и тщательностью, соответствующими важности случая. Бенджамин раздобыл старую рубашку и вручил ее доктору, который разорвал ее на бинты с точностью, свидетельствовавшей как об его искусстве, так и о серьезности операции.